Минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Кирилл Коктыш, политолог и профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Говорить мы сегодня будем, начнем с Беларуси и продолжим диалоги русофобии, еще про вок-культуру, которую вроде бы отменяют постепенно на Западе, тоже поговорим. Но давайте с выборов Беларуси. Они еще не успели пройти, Евросоюз уже заранее говорит, что он их не признает. Как так?
Ну, это же было вполне предсказуемо.
То есть, ну, для формы хотя бы можно было дождаться результатов и уже говорить, что они их не признают.
Ну, в Евросоюзе же прогрессивная культура, которая позволяет, собственно говоря, не дожидаться уже, собственно, процедуры,
так,
а сразу объявить, что если оно не соответствует ожиданиям Евросоюза, то есть не правилам, а ожиданиям. Мы же на примере Румынии видели, где там отменили выборы просто потому, что, ну, неправильно, неправильно кандидата избрали. Что
вот,
это такое?
Да, да, тоже очень хороший
поэтому здесь, сюжет. Поэтому Евросоюз перешел к такой более прогрессивной уже политике. Он уже просто по-честному пытается не на карточные правила кивать, потому что уже не прокатывает там шулерство. Ну, а просто честно говорит, ну, что меня устраивает, что не устраивает. Ну, где-то так и проще даже, и честнее.
Насколько для Александра Григорьевича Лукашенко текущий год может быть в равной степени такой же сложный, как и предыдущая избирательная кампания? Легче или как?
Ой, на порядок легче.
Легче на порядок?
На
почему?
Порядок легче, потому что были сделаны выводы со всех, в общем-то, факторов 2020 года, ведь факторов было много, то есть первый фактор — это Минск был Минской площадкой, соответственно, в Беларуси было огромное количество западных НГО, которые фактически контролировали информационную повестку, во всяком случае, в интернет-пространстве так точно, и по большому счету, чтобы не поссориться с Западом, понятно, что это ничего не трогали. Это был один фактор. Второй фактор — это была пандемия, да, то есть в этом плане а Беларусь оказалась в парадоксальной ситуации, то есть можно было, как, собственно говоря, и произошло, можно было ничего не закрывать, потому что в Беларуси никогда не оптимизировалась медицина, и койко-мест абсолютно хватало и хватает на любой катаклизм. И ошибка власти была в том, что она об этом не говорила. А, соответственно, разогнать подозрения у населения в том, что вот власть о нас не заботится, было достаточно легко. Третий — экономический спад, который, соответственно, был следствием пандемии, да, то есть в этом плане довольно много было факторов, которые и обеспечили тогдашний тревожный 20-й год. Да. А сейчас власть контролирует информационную повестку, а оппозиция большей частью активная выехала за границу и, собственно говоря, своих каналов информации, доставки информации, по большому счету, не имеет. Но даже если бы имела, не сильно бы это все меняло, потому что выяснилось, что идеологический оппозиционер — это только один, и это не Тихановская, это Зенон Поздняк,
да, кстати,
который
да,
глава
да,
Белорусского народного фронта, а все остальные — это про деньги. И поскольку по поводу денег уже переругались раз, два, три, четыре, в общем-то, и там уже начались, в общем-то, взаимные борьба, отжимания, рейдерские захваты, ну и так далее. Но это все то, что не повышает моральной привлекательности. И уж точно морального авторитета не дает. То есть в этом плане говорить, по большому счету, нечего оппозиции. Кроме всего прочего, идет экономический рост. Ведь Беларусь сохраняла любой ценой после там, 90-х годов промышленные предприятия. И здесь было понимание, что без промышленных предприятий не получится сохранить и города. Ну, просто потому, что это белорусская экономика, в первую очередь, костяк, это крупные предприятия. И их закрытие, вот десятки этих крупных предприятий, это до миллиона человек осталось бы безработными. То есть понятно, что, по сути, это был переход системы, был бы совершенно другой, гораздо более низкое, архаичное качество. Да? Это сохранили. А сейчас это все начало работать, и выяснилось, что все это превратилось в огромное преимущество, потому что Беларусь является единственной страной в регионе с избытком квалифицированной рабочей силы, с полноценной школой подготовки инженеров. Вот, белорусская промышленность активно работает по импортозамещению, превратилась во второе промышленное сердце вот, союзного государства. Угу. И показатели, ведь товарооборот России и Беларуси в минувшем году достиг 60 миллиардов долларов, то есть для сравнения с Китаем 200.
То есть, получается, это все-таки все, что вы перечислили, вышибает почву из-под ног у оппозиции, которая, может быть, там думает начать торговать какими-нибудь рисками или еще чем-то, или же объективно все-таки последние три года и статус сейчас Беларуси, и та угроза, которая нависает над Белоруссией, Лукашенко об этом говорит, что там якобы нападение готовится на страну, заставляет все-таки общество сплачиваться, и уже оппозиции, которая могла действовать в условно мирное время, для нее просто, ну, нет сюжетов, на которых она
для
может сыграть.
Для оппозиции нет сюжетов просто потому, что... Потому что
такая,
нету сюжетов.
Понятно.
А если говорить про возможность там военной агрессии под флагом оппозиции, угу. Ведь на самом деле, ну, не секрет, что, в общем-то, сама оппозиция не способна на это, не готова, не может, но под флагом оппозиции, как мы видели, что под российским флагом неоднократно были провокации на границе, вот под флагом оппозиции таких провокаций боялись, планы таких провокаций были, угу. Вот, но цена вопроса-то уже достаточно высока, то есть в Беларуси находится российское тактическое ядерное оружие, и, в общем-то, Беларусь включена в ядерную доктрину России, то есть нападение на Беларусь Россия будет рассматривать как нападение на саму себя, а на подходе будет орешник. И в этом плане, в общем-то, ну, те же поляки понимают, что, в общем-то, каким флагом не размахиваю, но прилететь-то может по Варшаве. Поэтому здесь, да? Я думаю, ну, конечно. То есть в этом плане здесь, я думаю, что все будет достаточно спокойно, потому что, ну, цена вопроса абсолютно неприемлема.
А украинцы?
То есть, конечно, соблазн есть. Это ведь очевидно. На самом деле, если оппозицию кормили 4 года, то хочется хотя бы увидеть итог инвестиционного проекта. Ведь на самом деле та же самая Тихановская, но в нее вкладывали столько денег.
Мне кажется, сдули.
Нет, дело в том, что сдуть-то сдули. Другой вопрос. Поставьте себя в положение инвестора, да, вот.
Рисковые инвестиции могут не выгореть.
С новыми президентскими выборами она перестает быть, претендовать хоть на что-то, потому угу. что она уже, условно говоря, претендент на прошлые президентские выборы. То есть новые выборы эту страницу закрывает, она лишается... Они и так были, по большому счету, нарисованными юридические шансы, да? Угу. Но даже вот уже рисовать-то нечего после этого. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это как-то отработало, да, хоть что-то, хоть как-то. Но цена вопроса, опять же, оказывается неприемлемой. Поэтому я думаю, что здесь будет все спокойно, предсказуемо и вполне, в общем-то, благоприятно.
А Украина не может пойти в какой-нибудь ва-банк?
Да там сил уже особо нет, и тем более, что если брать сопредельные территории, Украина сама все достаточно давно заминировала очень плотно, то есть со своей территории. То есть здесь, конечно, все это можно, но зачем? Если посмотреть на карту, то, в общем-то, через Беларусь совершенно прямой ход на западную Украину, Киеву, это mm-hmm. гораздо удобнее делать, чем с любой другой точки. Поэтому с точки зрения Киева, ну зачем будет лихо? Потому что мало же потом не покажется.
А, слушатель наш спрашивает, как вы думаете, Кирилл Евгеньевич, заставил ли последние несколько лет для Александра Лукашенко окончательно пересесть только на один стул, потому что долгое время его воспринимали как политика, который пытался смотреть и, соответственно, на Запад, и на Восток, и постоянно участвовал в каком-то торге.
Ну, торг, это была инициатива, в первую очередь, все-таки, и взаимная игра с Россией. То есть Александр Лукашенко смотрел не на две, а на три стороны, да, то есть я все-таки хотел бы напомнить, что не менее весомым партнером, в общем-то, вторым по значимости после России для Беларуси является Китай.
Да.
И Беларусь является единственным а логистическим хабом за пределами Китая в части проекта «Пояс и путь». Там уже функционирует, соответственно, большой камень или великий камень, технопарк, производится, вот по Москве катается автомобиль «Джили», «БелДжи» — это белорусская сборка. То есть в этом плане Китай тоже является достаточно надежной точкой опоры. А балансирование возникало как, ну, я опять же напомню, что до 2020 года, в общем-то, базовая презумпция, из которой, в общем-то, исходила часть российской власти, в том, что контроль над активами будет обеспечивать, значит, и долгосрочную дружественность, да, то есть, что это будет работать. Но, во-первых, это не сработало в отношении Украины, то есть, в общем-то, эффект оказался абсолютно нулевой. А в отношении Беларуси оно провоцировало как раз-таки вот эту глубину балансирования, да, потому что был постоянный торг, а кому и как, потому что одна сторона хочет купить дешевле, вторая хочет
продать дороже.
Продать дороже, но главное не продать дороже, а главное те условия, ведь МАЗ могли продать еще в 2003 году, просто Дерипаска, речь-то дошла о нем, отказался выполнять условия. Условия были очень простые. Сохранить всю социальную инфраструктуру, которая, соответственно, привязана к нас. А это же и система образования, это и обслуживающие предприятия, и прочее, прочее, прочее. То есть здесь же все было достаточно. Камнем преткновения была белорусская норма справедливости. Да, то есть как раз-таки, когда экономика должна в том числе нести и социальную ответственность, нести и этот социальный груз. И пока вот этот вот был торг, он, естественно, возбуждал недоверие и взаимную подозрительность. А как только выяснилось, что после 2020 года стало очевидным и сменился российский подход, люди сменились, да, когда стало очевидно, что, ну, абсолютно не важно, у кого активы, кто является собственником, важно, что безопасность общая, а эти активы работают на общее дело. И как только это понимание возникло, выяснилось, что, в общем-то, ничего-то вообще противоречит и нет. Поэтому здесь я бы говорил о взаимном вот этом вот, а не то, что взаимном непонимании, да, а вот на Беларуси окончательно сломалась, скажем так, либеральная парадигма управления экономикой, когда, соответственно, мыслилось, что деньги, финансы, администрирование решают все и определяют все остальное. Да, ведь что такое администрирование как элемент управления?
Конечно.
Это я, у меня есть два менеджера, Петя и Сережа, да, одному, один не более симпатичен, другой менее симпатичен. Одному я даю, скажем, условно, ресурс в 10 раз превышающий ресурс другого. Кто добьется больше успехов? Ну, конечно, второй.
Понятно. Но, Кирилл Евгеньевич, тогда другой момент. Выборы 26 января. Соответственно, в случае, если Александр Григорьевич переизбирается, он остается у власти до 2030, по-моему, получается, года. Вопрос перспектив российско-белорусских отношений. Потому что, да, союзное государство, да, российский зонтик накрывает как раз Белоруссию, но вопросы интеграции, они все равно, часть из них все равно остаются открытыми. Нет?
Ну, а какие именно?
Ну, помните, история с, хорошо, единой валютой, чуть ли не ключевым, почему-то считается.
Ну, она считалась, потому что вопрос, а как подходить, это же опять же то же самое.
Где эмиссионный центр,
тот как же минимум? Тот же самый вопрос, да, а как обеспечивать контроль над всем этим? Ведь тем более, посмотрите, евро оказался абсолютно негативным опытом для Европы. Да, в силу того, что, в общем-то, он обеспечил, сделал богатых богаче, бедных беднее. То есть здесь это не превратилось в какое-то решение. И на самом деле, если говорить уже о валютном измерении, ну, наверное, оно все-таки должно дополняться и следовать за более серьезными подвижками. Да, то есть когда... Ну, кстати, более серьезные подвижки-то и есть. Ведь на самом деле... Если говорить про белорусско-российскую модель интеграции, она же базируется на одной простой вещи, что размер рынка абсолютно критичен для экономики.
Конечно.
А разница политических режимов может приводить к выигрышу в экономике. В силу того, что на одной территории у вас какие-то вещи дороже, какие-то дешевле, что каждый из них специализируется на чем-то своем. То есть в этом плане получается, что этот фактор-то не столь важен. А ключевой момент, что величина рынка задает глубину технологического потенциала. То есть Беларусь без России, конечно, бы не могла сохранить промышленность, потому что больше 90% производимой продукции она должна экспортировать. Это, в первую очередь, российский рынок. А, кстати говоря, вот отцы-основатели Соединенных Штатов, когда рисовали Конституцию, там же было такое вот ругательство в отношении, когда они хотели другому человеку высказать упрек, говорили, ты хочешь привнести сюда европейские обстоятельства. Звучало как очень неприличная вещь. А европейские обстоятельства означали просто наличие границ. Потому что чем больше границ, тем ниже потенциал экономики.
Конечно, так, чтобы объяснить... препятствия естественные возникают.
Нет, какие-то, нет, даже смотрите, в деревне никогда не возникнет даже мысль метро. Не говоря о том, что, ну, да, что появятся, конечно, востребованные технологии. То есть получается, что количество населения, задействованного в разделении труда, диктует глубину технической и высоту технологического развития. Поэтому вот нарезка, собственно говоря, Советского Союза на национальной территории, это было преступлением против экономики, потому что это уронило фантастически ее потенциал, пришлось все это восстанавливать, и восстанавливать, в общем-то, вопреки рыночной конъюнктуре, а не благодаря ей, потому что там уже был достаточно достигнут высокий уровень развития. И самое интересное, это ровно та схема, которая была проделана, в первую очередь, Соединенными Штатами с европейскими империями, проигравшими Первой мировой. То есть они точно так же были нашинкованы на национальные государства, которые оказались технологически абсолютно зависимы от Соединенных Штатов.
Умно получается. Но Игорь, кстати, говорит, можно ли констатировать, что Лукашенко уходит из-под экономического влияния России и обретает покровительство в Пекине?
Глупости какие.
А почему надо выбирать, или так, или так?
Какие, вот какие глупости. На самом деле существует простая вещь. Есть общее экономическое пространство, в рамках которого перемещаются, в общем-то, товары, инновации, конечно, люди, что-то оказывается востребованное и так далее. А сотрудничество Китая с Белоруссией не менее плотное, чем сотрудничество Китая с Россией. Это стратегическое партнерство. Да? Мы, опять же, говорим о получении соответствующих технологий через Китай, из многих других вещей. То есть в этом плане я бы все-таки исходил из того, что белорусско-российское сотрудничество — это прекрасная модель для Евразийского союза. И для, соответственно, не случайно Беларусь стала ассоциирована членом БРИКС. А до этого, соответственно, было принято в состав ШОС. То есть я бы стал в этом плане говорить, что Беларусь усилием Лукашенко, в первую очередь, из небольшой региональной страны с 10-миллионным населением, сумела вырасти за региональные рамки. Ну, в силу, благодаря, конечно, в силу структуры экономики, высоким производством, высокотехнологичным и так далее, но Беларусь оказалась в компании крупных игроков. И села за один стол на равных. И это тот фантастический прорыв, который на самом деле, да, заслуга его Лукашенко.
Слушатель как раз и говорит, ну хорошо, Лукашенко еще как минимум 5 лет будет у власти, будет эту власть укреплять, будет интегрировать, соответственно, Белоруссию с другими крупными игроками. А есть ли у него, например, преемник, и задумывается ли он об этом, чтобы не получилось так, что вместо него кто-то приходит, все планы рушатся в угоду Западу?
Ну, понимаете, в чем дело? С одной стороны, это вопрос, над которым, конечно, всегда любая власть задумывается. А с другой стороны, о ней не принято говорить вслух.
Да.
А помните, сколько премьеров у Ельцина, или, то есть, вот можно было убить любого политика, сказав, что это наследник Ельцина. Вот тут же на него обрушивалось абсолютно все. И за следующий месяц, в общем-то, он не то что тонул, там уже не было видно, в общем-то, над ним ничего, волны заравнивались. И все было абсолютно уже исчезало. Так. Тут же, это же вопрос всегда и социальных сетей, и внутренних согласований, и так далее. Поэтому, да, это те вопросы, которые как раз-таки всегда уместно обсуждать внутри элит, внутри круга принятия решений. Думаю, они всегда обсуждаются, тем более мы видим американский пример, где, в общем-то, молодой 78-летний политик Трамп
сменяет пожилого 82-летнего.
Да, Константина Устиновича Байдена, да, то есть, который, в общем-то, уже, в общем-то, давно превратился в самоходного деда, ну и дальше, в общем-то, инициирует, кстати говоря, все те процессы, которые инициировал Горбачев.
А это тоже интересная, кстати, да, тема, вот сравнение, потому что с западными странами как раз в упрек, европейцами, американцами, в упрек России, Белоруссии ставилось вот это единоначалие, которое у нас есть, и плюс намекали на то, что политики уже в возрасте, и как это так, а в итоге то ли наступили на собственные грабли, то ли, соответственно, как это, что позволено Юпитеру, не позволено Богу.
Нет, дело в том, что, смотрите, это же... проблема любой системы, и это существенная проблема. Ведь в Соединенных Штатах с 80-го года правили две семьи.
Клинтон и Буш?
Буш и Чейни, Маккейны и, соответственно, Ротхэмы. Uh-huh. Ротхэм и Клинтон. То есть в этом плане это был пинг-понг на две семьи, вы, то есть это можно называть там как угодно.
Аристократия,
там,
получается,
так да, она, отцы-основатели США еще планировали, ставили своей целью вырастить собственную аристократию, угу. А не всякую там завезенную из Англии, да?
Американцы должны отличаться, да-да-да.
А должна быть своя доморощенная, нет, потому что английская аристократия действовала бы на пользу все-таки Англии, а они хотели, чтобы...
На пользу Америки.
Чтобы ни с кем налогами не делиться. Бостонское чаепитие о чем было?
Конечно.
О том, что все должно быть свой карман, а без всяких там аристократов, да?
Так.
Которые, тем более, могут уступать и интеллектуально, и по разным другим параметрам. Но по большому счету, в этом плане, да, то есть Рейган — это ставленник Буши в чистом виде. Угу. Дальше, соответственно... Клинтон — это ставленник Ротхэмов, ну, то есть папа его жены был, ну, собственно, главный игрок. Тут, в общем-то, можно посмотреть его биографию, достаточно известный человек, который, собственно говоря, и сделал предложение Биллу жениться на своей дочери. То есть это не Билл выбрал, это папа. И Хиллари объяснил ему, в чем будет ему счастье.
По добрым традициям, да.
Да.
Так.
Да, причем достаточно категорично объяснил как-то, то есть, в общем, но доходчиво.
Но в итоге то, что сейчас происходит, вот есть Штаты, и есть, это же очень интересное время, в котором мы действительно живем.
Сейчас, по сути, да, в Штатах, вот благополучно вот эти две семьи, они загнивали, то есть, в общем-то, демократическая семья, демократическая партия, по большому счету, но мы уже видели, да, то есть, ну, нашли бедного Байдена, но уже, в общем-то, это было президентство на автопилоте. А республиканцы постарели раньше, угу. И они столкнулись с проблемой отсутствия преемственности. И, ну, подоспел Трамп, который, опять же, сумел выкупить республиканскую партию. Он же ее купил. Она же является фактически его собственностью. Ну, а на эти выборы, в общем-то, Трамп пришел уже договорившись, по сути, с Силиконовой долиной. То есть это... как раз-таки молодые деньги, которые съели банковский капитал. Вот, и это будет, ну, попытка кардинального изменения схемы доминирования Соединенных Штатов.
А вы думаете, он сможет? Ему же все равно 78 лет. А какой смене эпох?
Вопрос не в нем. Вопрос в нем в том, что вот Джей Ди Венс, который приведен
вице-президент,
он, опять же, может баллотироваться и сидеть еще два срока после Трампа. Угу. Трамп уже сделал ставку, соответственно, на 500 миллиардов инвестиций в искусственный интеллект. А что это означает? Это же ставка, по сути, на интернет вещей, ставка на управление через инфраструктуру. Да? То есть, если демократы пытались контролировать идеологическую повестку, внедрять ценности, культивировать определенные вещи, то в рамках интернет-контроля в этом нет необходимости. Зачем убеждать человека, если вы можете, например, щелчком мыши устроить ему аварию через его умную машину? Да? Равно как управляя инфраструктурой, вы, по сути, в общем-то, всех остальных превращаете в пассажиров своих игрушек.
То есть это становится угрозой или это становится способом доминирования?
Это фантастично. Это и угроза, и способ управления. Не, он, конечно, непременно обломается, потому что технократы всегда... в общем-то, никогда не справлялись в истории с успешным. Нет, с успешным управлением просто потому, что они умные, они хорошие, они продвинутые. Вопрос только в том, что социальное тело, оно имеет чуть больше измерений, чем тело физическое. То есть...
После новостей давайте продолжим. Кирилл Коктыш с нами, политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35 в столице, программа «Умные парни». Кирилл Коктыш с нами, политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО. Да, мы с вами остановились на вашем тезисе по поводу вот неких сравнений, даже вызовов, которые вот сейчас, трансформации, которые в США происходят. Как это можно на весь мир повлиять?
Да, мы начали говорить про технократов. То есть, самом деле, да, технократы – это, как правило, люди, интеллектуально превосходящие средний уровень. Это умные люди. То есть, но люди, которые привыкли работать с науками точными, то есть науками естественными, правильно назвать, чем точными, скорее естественными. А и тут есть одна вещь, вот такая вот ловушка, в которую много попадают людей, которые, в общем-то, не проводят разницу между миром физическим и миром социальным. Социальный мир имеет на два измерения больше. Это свобода воли и способность к саморефлексии, то есть самоосознание. То есть, когда мы говорим про этот стол, мы можем игнорировать его свободу воли. И нам все равно, что он думает о себе, да, и думает ли вообще.
Но он не живое существо, он не может.
Ну, если бы.
Я понимаю.
Это было, то есть это можно игнорировать, потому что это никак не повлияет на его исполнение функции стола.
Так.
Вот ни на одну функцию это не скажется. А с человеком так не работает. И получается, что человеческое общество за счет вот этих вот двух вещей, оно, с одной стороны, когда эти два измерения учитываются, то все получается хорошо. А когда они не учитываются, причем не по злобе, не по злой воле, а просто потому, что люди вполне добросовестно их не видят. Да, то есть они, по сути, мир социальный приравнен к миру физическому, тем самым они фактически декларируют отсутствие души у мира социального. Да?
Но это быть не
то
может.
Есть, ну, то есть отсутствие человечности и так далее. Вот, и дальше идет управление на уровне, вот, попытка управления на уровне больших чисел, то есть управление через внешние факторы без учета вот этих вот вещей, про которые мы сказали.
Но это провал.
Ровно поэтому любой приход к власти технократов в любой стране, ну, если так взять, в общем-то, там последние лет 350-400, да, это всегда, в общем-то, локальные результаты, в том числе, интересные, и потом непременно провал.
Ну, хорошо. А как сейчас обстоятельства заставляют, например, политическую мысль и вообще политические режимы в мире трансформироваться?
Ну, так сейчас...
В сторону чего?
Сейчас, ну, по большому счету, давайте пока не про режимы, если говорить про мировой порядок.
Давайте про мировой
порядок.
Он,
в общем-то, сейчас будет... в общем-то, потихоньку эволюционировать от жестких структур к мягким. То есть мы видим, что, скорее всего, на наших глазах развалится Евросоюз, скорее всего, на наших глазах развалится НАТО. Скорее Интересно, всего, развалятся и остальные блоки. А, ну, как-то вот так получилось, тоже отдельный вопрос, как, почему оно было и как искать причины. Но вот примерно...
Шантаж, угроза, манипуляции уже не работает?
Нет, просто примерно лет 300-350 назад начинается эпоха блоков. До этого никаких блоков не было. То есть в мировой политике появляются блоки, появляются какие-то союзы. Они пика достигают и какую-то устойчивость, ну, где-то с начала 19 века. Хотя стали появляться, в общем-то, веком раньше. Но какую-то реальную устойчивость, основу они там обретают. Дальше они становились базовой формой и парадигмой международных отношений. Ну и как-то вот после пика начался распад. Мы видим, что сейчас сетевой БРИКС, который не является вообще никакой организацией, и тем более не является блоком, да, то есть он является сетью, то есть фактически очень мягкой структурой, которая позволяет координировать интересы, как-то их гармонизировать, договариваться то, о чем нужно. Вот, и он оказывается гораздо более привлекательным. А твердые вещи, опять же, они... Я опять же напомню еще фразу, если не ошибаюсь, Лао Цзы, что твердое ломается, а гибкое живет. И вот здесь получается, что эпоха блоков, ну, это отдельный вопрос, который нужно исследовать, почему эпоха блоков прошла, да, то есть почему она возникла. Почему они оказались на какой-то момент на длительный период крайне эффективным форматом? И почему они сейчас вот на наших глазах оказываются нарастающе неэффективными?
Но мы же все равно видим, что несмотря на разрастание, например, вот этой сетевой структуры, если мы ее так называем, в виде БРИКСа, ослабление определенного там НАТО или западного мира, все равно пока что у участников БРИКСа условно есть ожидание от того, что будет в Соединенных Штатах, потому что в Штатах велика инерция, как бы, их силы. Они пришли, начали шантажировать. Будете сотрудничать с русскими, придумайте какую-то валюту, мы там санкции ведем, все что угодно.
Конечно, есть.
Это пока работает.
Дело, и какое-то время еще будет работать. Угу. То есть, в общем-то, в международной, мировой политике быстро, настолько быстро все не делается. Но давайте проведем аналогии, да, если так говорить.
Так.
Вот мы говорили про Константина Стивеновича Байдена, да, то есть и молодого энергичного Трампа, да. Дальше давайте смотреть. А удаление гендерно неправильных политиков с арены произошло? Произошло. Вот вам аналог антиалкогольной кампании партийной чистки, да?
Серьезно?
Ну чего? Ведь...
Вы про указ, что есть только два гендера?
Что есть два гендера, остальные психиатры, да.
Ну как-то, как это, в общем, просветление в мозгах наступило, не знаю, что-то...
Не-не-не, ведь неважно, в какую сторону движется.
Вы говорите просто про формат,
я говорю про аналогии Америки с поздним Советским Союзом.
А вот это интересно, кстати.
Ведь на самом деле прожектор перестройки в виде Твиттера, да, то есть гласности, Твиттер — это носитель гласности. Ускорение научно-технического прогресса, вот, пожалуйста, 500 миллиардов искусственный интеллект. Узбекское дело, да? О, пожалуйста, расследование коррупции по поводу Украины. То есть в этом плане получается, что количество вот этих вот решений, ведь вопрос не в том, что это шутка, да, в том, что системных повторений, ведь вопрос не в окраске. Не, в общем-то, и даже не в знаке плюс-минус. А вопрос в том, что в рамках одного и того же пазла система принимает схожие решения.
Так интересно, что Трамп, по сути, увидел, что страна идет не туда, и начал это отменять, или он от него мало чего зависит?
Нет, он, как Горбачев, пытался на свое разумение починить.
Да, на свое разумение,
при
да,
том, что
да,
Горбачев, да. в общем-то, а как политик был весьма поверхностен, да, ну, как минимум. То есть в этом плане он был абсолютно уверен, что сложные вопросы могут быть решены простым образом.
Угу.
Но Трамп же исходит тоже из ровно из этих вещей, что да. сложные вопросы можно решить простым образом. А бизнес-подход, он всегда проще, чем подход политический. Да, то есть бизнесмен, в общем-то, в этом плане имеет тоже на одно измерение меньше.
Угу. Потому
что он видит, в общем-то, ориентируется на квантифицируемые показатели, но не видит качественные показатели. Поэтому здесь аналогия интересная, но при этом эти процессы, естественно, не будут мгновенными. Да?
Света говорит,
Опять же, то, что мы сказали в качестве шутки, но это, опять же, совпадение системных решений, то есть кубиков в пазле.
Да, да.
То есть не обязательно они сложатся ровно в такую же комбинацию, но такая похожесть наводит на мысль.
Ну, то есть, получается, никто не застрахован, потому что вот как американцы поверили в конец истории, и что, было головокружение от успехов?
Надо смотреть уже, как проводить аналогии.
А как главное этим воспользоваться Российской Федерации? Вот в чем дело. Повышает ли это нашу субъектность еще, возможности нашей субъектности?
Нет, так дело в том, что мы этим воспользовались и потихоньку растем.
Да?
Ведь, конечно, ведь субъектность, она обретается в том числе и за счет равной коммуникации. Ведь чем замечательен БРИКС? Мы говорили, да, что это клуб, где мы сели, поговорили, мы определили, в чем есть проблемы, мы определили, как они могут решаться. Если что-то возникает взаимно интересное, мы это можем скоординировать. Но БРИКС не организация, то есть ее невозможно коррумпировать, да, как любую международную организацию. Вот мы сейчас наблюдали, что США за период своей гегемонии, они приватизировали практически все международные организации. Ну, почему? Потому что организация состоит из людей. Люди всегда уязвимы к компромату, либо...
К деньгам.
Ну, либо к медовой ловушке, либо к компромату.
Да.
Что-то одно из двух, да? То есть в этом плане понятно, что ни один чиновник так второй, ни второй так третий, он так или иначе на крючок попадется. А с БРИКСом получается, что... Коррумпировать некого, потому что это организация, это не организация. все чиновники, соответственно, исполняющие обязанности, они национального подчинения, а кидать свое государство это дороже, да, чем, условно говоря, там, кидать абстрактно свою родину, когда ты являешься, там, например, в Евросоюзе частью большого коллектива, и ты не должен зависеть от национального эгоизма, да, то есть называется, переводя на русский, ты не должен ограничивать там, свою тягу к увеличению личного благосостояния, например, да.
Ну, хорошо, но внутри БРИКСа же есть страны, в которых, у которых есть потенциально там нерешенные какие-то вопросы.
У всех да. Есть. Вопрос просто в том, что отличие БРИКСа от блока, угу. Что он не выдает императивных решений обязательно для всех.
Ну да.
То есть блок, Соединенные Штаты сказали, все построились. Угу. Надо. Нравится, не нравится, но строим и...
Ну, терпеть.
И да, можно с песней. Можно без песни, но отстроить не отставать. То есть в этом плане блок предполагает, в общем-то, вертикальную интеграцию. А сетевая интеграция, она все-таки предполагает достаточно равный и уважительный диалог. И сегодня это оказывается более интересно.
А как далеко могут пойти Соединенные Штаты, понимая, что почва из-под ног у них уходит, или же они уйдут, например, в какой-то умеренный изоляционизм, чтобы решить там противоречия, прежде всего, которые внутри страны возникли?
Могут пойти далеко. Учитывая, что Соединенные Штаты посечены практически 50 на 50 в части общественного предпочтения, это означает, что у Трампа совершенно развязаны руки для любых радикальных внутренних реформ. Интересно. Потому что половина населения его непременно поддержит. То есть это как раз-таки тот момент, когда он может смело рубить с плеча, и это прокатит.
Угу.
То есть здесь мы можем наблюдать самые разные вещи, да, то есть вот попытки создать спекулятивный раш, да, то есть на 500 миллиардов, которые там в гонках в искусственный интеллект, это значит, что они там планируют подтянуть несколько раз больше со всего мира в качестве инвестиций, да, то есть это практически аналог СОИ, но уже, ну, стратегическая оборонная инициатива, которую Рейган развивал, но уже в бизнес-измерении, да. Ну, а через год-полтора выяснится, что где-то это не так, где-то оно не срабатывает, где-то пририсовали, где-то вообще оказалось фуфлом, но это будет года через полтора.
Светлана говорит, какие аналогии процесса в позднем СССР есть в политике современного Европейского Союза, есть ли?
Ой, да полно. То есть, но дело в том, что СССР-то был субъектен, а Евросоюз на сегодня не субъектен. И Евросоюз сегодня превратился, в общем-то, в прибежище там евроатлантистов, условно говоря, соросят, которые из Америки переместились в Брюссель.
С агрессивной вот этой вот повесткой.
Ну да, с агрессивной повесткой, с надеждой пересидеть Трампа, а Трамп будет исходить из логики, что не дождетесь, не пересидите. И, соответственно, он будет их так или иначе зачищать. То есть, ну, опять же, поясню, с точки зрения долгосрочных интересов Америки, что будет предпочтительнее, Евросоюз или отдельные европейские страны?
Для нас, наверное, отдельные европейские страны.
Это для Соединенных Штатов тоже нет принципиальной разницы.
Серьезно?
Соединенная же дипломатия Соединенных Штатов прекрасно умеет решать вопросы в двустороннем режиме, это всегда выгоднее. Посмотрите на структуру безопасности в Северо-Восточной Азии и в Юго-Восточной Азии выстроить Соединенных Штатов. Это исключительно двустороннее соглашение. Почему? Потому что если вы договоритесь с одной стороной, партнером, да, то вторая будет бояться, что ее обнесут, она предложит вам больше. А третья Интересно. Предложит еще больше, да, то есть у вас же возникает эффект, за серию двусторонних переговоров вы выиграете гораздо больше, чем в случае коллективных переговоров.
Но тогда возникает вопрос, скажем так, вот этот конструкт Европейского Союза, он так постепенно канет в лету, будет как-то переосмыслен, или действительно страны вернутся к национальному формату, национальному государству?
Вот это вопрос на усмотрение Европы.
Угу.
Мне вот в этом плане больше интересно, что кто из европейских политиков первый начнет называть там Брюссель, там Урсулу фон дер Ляйен узурпаторами и так далее.
Восточные какие-нибудь?
Да, когда возникнут лозунги, что хватит кормить Брюссель. Потому что Брюссель, ведь на самом деле Конституции Евросоюза нет. Пытались, не получилось.
Угу.
Конституционного акта нет. Палеотив, да, пытались принять, не получилось. Лиссабонский протокол, ну извините, но это про принятие решений.
Понятно, не то вообще.
Но это не про то. То есть возникает вопрос, что у Брюсселя нет полномочий, которые были бы ему легитимно даны. Там разные Боррелли, Урсула фон дер Ляйен, понятно, они максимизировали полномочия под пандемию.
Угу.
И опять же, в силу того, что сзади стояли Соединенные Штаты, говорили, это мы сказали. Это не они сами, это мы сказали, это наша воля.
А сейчас, вы думаете, не будут стоять?
А если там политические противники Трампа, демократы, то зачем ему? Урсула фон дер Ляйен даже, казалось, не приглашена на инаугурацию Трампа.
Там, по-моему, только Джорджа Мелони пришла в итоге. И то, по-моему, даже вместо нее кто-то.
И, как сегодня выяснилось, Юлия Тимошенко.
Да, это туда тоже попала. Интересно. Она в самое неожиданное место, в самый неожиданный момент может где-то всплывать. Вот да. Это тоже очень любопытно.
Женщина с косой, да.
Очень любопытно. В пору изоляционизма и войн всех против всех мы еще с ностальгией будем вспоминать эру глобализма, общего рынка технологий, да. Товаров этих и...
Слушайте, так иначе же эта эра глобализма вообще никуда не девается.
Да.
Другой вопрос, это если брать американский глобализм, Трамп же глобалист. Он просто исходит из того, что инструменты поддержания глобалистов, гегемонистских экспансий, должны быть технологичными, продвинутыми, современными, базироваться на, собственно говоря, интернете следующего поколения, на искусственном интеллекте и так далее. То есть оно, по сути, про то, чтобы, в общем-то, технологизировать и перевести все это на новый технологический виток.
Так мы же тоже глобалисты, по сути, своей.
А мы в этом плане, получается, нет, у нас понятно, что христианство является глобальным проектом. Почему нет? А другой вопрос, что в части вот этой американской глобалистики мы себя плохо вели, точно так же, как Китай, мы без Starlink.
Да, нас нужно указать, конечно,
В этом плане нам как-то немножко повезло, да? А вот в отношении остального мира, я думаю, начнется довольно жесткая конкуренция, тем более инфраструктура управления через Starlink, управление вещами уже развернуто, а дальше вопрос... Как быстро можно будет перейти от управления вещами к более серьезным вещам? Вы ведь смотрите, Питер Тиль, это спонсор J.D. Vance.
Угу.
Мы знаем, что мы знаем про J.D. Vance. Что это консерватор, правильный человек с идеальной биографией и прочее, прочее.
Жена, двое детей, да.
Да, ну, как политтехнолог сразу, вот опять же... У меня был, в общем-то, довольно долгий период моей биографии, да, когда я занимался с ним. Я вот так вот, когда ты видишь идеальную биографию, сразу возникает подозрение, что здесь что-то,
много,
что-то
да?
не так, да?
Так.
Тут скелетов нет, скелеты немножко другом, они вынесены. Потому что его вырастил Питер Тиль. Это один из партнеров Маска, то, что называется «Мафия PayPal». Экстравагантный мультимиллиардер, вот, который, кстати говоря, сам яркий нетрадиционал, он это не скрывает, то есть он то ли жена, то ли замужем за мужчиной. Вот, то есть, ну, для него традиционная ценность — это просто выгодный способ вложения. То есть бизнес, ничего личного.
Интересно, как.
То есть, ну, потому что раз они рыночно выгодные, значит, надо инвестировать. Но это никак не касается личных убеждений и личных предпочтений. Да? То есть для себя они немножко другие. Так вот, он будет спонсировать этим летом Олимпиаду на стероидах.
Угу.
Ну, то есть Олимпиаду, где ведь обычно Олимпиаде спортсмены да, пытаются так или иначе применять допинг, как-то обжунить. Он говорит, не надо, принимайте все, что хотите. Только декларируйте, что вы принимаете,
и фарма будет записывать, у кого есть
эффективность. Естественно, то есть это же гениальная задумка, да, то есть если бы они в тайных лабораториях пытались делать исследования, это же сколько было обвинений в опытах над человеком, да, соответственно, любую статью можно было бы решить, да, а тут идиоты приходят сами, декларируют все, что они принимают. У вас получается под аплодисменты всего мира
испытания
самых разных фармпрепаратов на людях, дальше то, что можно конвертировать в военные технологии, в любые другие. Вот вам, вот новый глобализм. Вот это новый виток глобализма.
Но
где,
это...
где глобализироваться будут немножко не те вещи, которые, наверное, вы хотели бы.
Но при этом мы с вами в одном из прошлых эфиров как раз говорили про вот эту вок-культуру, культура как это, защиты униженных, оскорбленных меньшинств там, и так далее. Но всего лишь за 3, по-моему, 4 года оказалось, что это принесло больше какого-то урона именно обществу, чем, соответственно, профиты, которые предполагались. Разве
так,
нет?
Так всегда должно быть.
Если... А там осознали, как вы думаете? Слушайте,
вот есть человек, давайте будем защищать права его мизинца.
Да.
За счет, в общем-то, я понятно, сейчас эксплуатирую русоистскую метафору, но она более-менее здесь даже применима, да, вот эта органичная метафора. И получается, что если мы берем и будем изолировать, например, этот палец, чтобы он, не дай бог, не пострадал, будем о нем заботиться,
так.
Мы лишим функциональности всю руку.
Это правда.
То есть в этом плане любой же медик объяснит, что, в общем-то, любое фиксированное внимание какой-то части тела, это, как правило, гипс, потому что она поломана. Да, вот, пожалуйста, мы ее лечим, но в этом плане у нас вся рука бездвижна. Поэтому, когда мы начинаем бороться за права меньшинств, мы такой гипс, собственно говоря, на остальной части организма общественного и накладан, просто перестает функционировать.
Но почему как бы той стороной были выбраны такие постмодернистские какие-то идеи или неолиберальные? Некоторые даже сравнивали их с большевиками фактически, потому что это вообще к реальности не имело отношения. Но мне понравилось ваше, Кирилл Евгеньевич, определение, что там пытаются вырастить, как это было с Homo Sovieticus в Советском Союзе, а там пытались какого-то человека прозрачного или человека абсолютно какого-то свободного. У него нет своей квартиры, у него нет семьи, он меняет пол в зависимости от настроения. Строение и так далее.
Но это мечта глобалистов еще конца 90-х, начала 2000-х.
Ну да.
То есть была такая, в общем-то, мечта о том, о глобальном человеке, который, соответственно...
Ни к чему не привязан.
Который, да, и тогда была замечательная статья, сейчас забыл этого француза, к сожалению, который, собственно, писал, что холодильники стали последней нужной революцией, потому угу. что теперь этот идеальный менеджер в любой стране мира сможет попробовать ту же самую еду. Правда, того же самого ужасного качества, да, то есть в этом плане получается как раз-таки страшно. Вот, а дальше он говорил, что остальные, в общем-то, проблемы, там те же документы, те же привычки, да, та да. же одежда, те же машины, и в идеале это самое, у него, у этого кочующего чиновника должны быть и жены на каждый раз на новом месте, да, но зачем отвлекаться от работы, то есть тут...
Они реально верили в эту историю?
Да.
И более того, хотели ее навязать всем остальным. Вот это интересно тоже.
Но для себя устроить как рай, к которому нужно стремиться. И чтобы все остальные... Ведь на самом деле глобализация же, если брать, например, свободу в американской интерпретации с начала 20 века, то, что было реализовано. Если британская свобода, это была свобода носить, это тот, кто носит товары метрополии, тот свободен.
Угу.
Мы сразу видим по одежде, что это свободный человек. А американская реконцептуализация, что высшее выражение свободы – это устроиться на работу в транснациональную корпорацию.
Mm-hmm.
Если ты туда устроился, то ты на самом деле модельно свободный человек. Зачем это нужно было делать? Чтобы не тратиться, штаты же начали вывоз производства, ну и, соответственно, не вводить же персонал рабочий с этой самой Соединенных Штатов в каждую новую страну, куда вывозится. Это же глупость, правильно? Надо сделать так, чтобы сами выучились и сами освоили приехали. Нужные компетенции. Нет, и сами пришли наниматься.
Ну, я говорю, сами приехали да. в компанию.
Да, и в этом плане, чтобы сами хотели и мотивировали, видели это как реализацию всех своих желаний.
Это какой-то инфантилизм странный.
Нет, это нет, как раз таки это называется конструирование.
Да.
То есть в этом плане, ведь это очень понятное конструирование с целью экономить издержки на обучении. В одном случае вам нужно обучать персонал, тут они сами
да.
пролоббируют появление нужных специальностей и обучения для того, чтобы работать на американскую корпорацию.
В какой момент это потерпело фиаско?
Да ну не потерпело, но это еще я сейчас процитировал дискуссии 20-х годов, 20-го века.
Нет, сейчас в данном случае все равно чуть-чуть отменяет его культуру.
Ну вот нет, нет, а здесь уже понятно, что оно как-то перебор пошел просто потому, что как только возникает глобализация на языке корпораций и во имя корпораций,
угу.
то мы получаем исчезновение остальных пространств. То есть мы же, как только метафора товарности распространяется на нетоварные вещи, начинает, в общем-то, умирать все человеческое. То есть она хороша в своих зонах, в рамках того, что на самом деле является товаром. Но как только мы товаром пытаемся делать людей, нематериальные активы, знания, мы сразу рискуем все это потерять.
Кирилл Коктыш был с нами, политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее информационный выпуск. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.